Меня бесит соблюдать дедлайны, и еще больше бесит, что я их не соблюдаю, нарушаю и пропустила уже 2 встречи с руководителем. А теперь она в отпуске. Я полный лох.
Ну что же, друзья, привет! С вами подкаст «Ну, вы держите си». Блин, забыла си сказать.
Забыла название подкаста. «Ну, вы держите». Свет, что держать?
«Ну, вы держите».
«Вы держите», а мы пойдем со Свет.
«Держите нас», да.
«Держите нас, Севера».
Привет, с вами подкаст «Ну, вы держитесь», и мы Света Шедина и...
Алексей Иванов. Бессменное держище.
Ся.
И держащие. Да, и сегодня мы вам предлагаем вместе с нами подержаться. Как следует подержаться.
За наши голоса в вашей голове.
Мета-вопрос тебе, Свет. Вот мы с тобой уже...
Мета-вопрос мне, Света. Ну да, давай-ка.
Больше 4 лет мы ведем с тобой подкаст, и вот за это время, наверное, у многих слушателей возник вопрос. Вот мы выпускаем эти все прекрасные «держитесь», там «держитесь ту», «держитесь сям». А вот вы сами, Света и Лёша, как авторы, в чем ваша основная поддержка и опора? За что вы держитесь принципиально? Вот давай, может, ответим на этот вопрос.
Принципиально? Ну, мы растим себя внутренней опорой, безусловно, через внешние. Например, вот мы с тобой собираемся, и происходит какое-то не 2 плюс 2, 1 плюс 1, точнее. Всегда было плохо с математикой. А что-то больше. Вот какой-то у нас происходит такой процесс, в котором рождаются какие-то новые сущности, которые потом становятся или подкастом, или книгой, какой-нибудь группой развития, так далее, так далее. И этот процесс, он запускается сам собой просто за счет того, что мы находим время, создаем его в наших календарях для того, чтобы начать взаимодействие. Мне кажется, вот в этом очень часто моя большая опора где-то создать время для того, чтобы себе вот эту штуку, которая двигает меня вперед, создать. Или там через терапию, или взаимодействие с людьми, которые мне по кайфу, или через прослушивание подкастов, которые мне как-то заряжают. То есть такая система поддержки получается.
Так, ну,
а ты
то есть,
за
подожди,
что держишься?
Подожди, давай всё-таки упростим. Давай. А то ты 2 минуты отвечал на вопрос, в чем твоя как бы ключевая... За что ты ключевая штука, за которую ты держишься, это...
Я сама, моя самость.
Ты сама за себя держишься.
За самость.
О,
держусь.
За самость. Mm-hmm. О, это очень круто. За самость. Слушай, ну это ты прямо вот как я бы ответил, точно.
Ой,
то же самое.
Ты списал,
считаю,
что ли? Ты подсматривал, как
списал,
я.
Списал, да, я подсматривал. Я подсматривал. Я специально попросил тебя первый ответить. Думаю, сейчас Света первый ответит, и не надо ничего придумывать. Потому что Света умные вещи часто говорит. Короче, Свет, на самом деле, я бы примерно так же ответил, я бы просто сказал, что я держусь за big ass self, не путать с big ass self. Big ass self — это так на Западе...
Большожопая самость.
Ну, типа того, большожопая самость, да. Big ass self — это так, ну, на Западе называют self с большой буквы, чтобы, ну, не путать с self, который обычно эго обозначает. Big ass self — это вот то, что Юнг называл самостью, это то, что многие другие как бы люди называли сущностью и так далее. То есть это какая-то такая большая штука, с которой мы взаимодействуем, и с которой мы в контакте, когда максимально вот present, то, что, да, вот то, что там Мария Абрамович про presence, вот это все, то, что буддисты про состояние presence, вот это вот состояние, в котором мы максимально в контакте с этой самостью, вот это вот про нее речь. Да, давай поговорим немножко про суть нашего подкаста, про что наш подкаст, помимо big S самости, большозадой самости.
Подкаст, он про то, что мы здесь разбираем бесяки человеческие, которые приходят к нам в бот. Держитесь, нижнее подчеркивание, бот. Кстати, если у вас есть бесяк, туда можно его послать. И мы его поставим в эфир и посмотрим, что нам через этот бесяк шепчет дух времени, как мы можем на эту проблему смотреть с других сторон и решать ее по-другому, как к этому эмпатировать. И сегодня у нас пришел бесяк, который, мне кажется, и тебе, и мне будет очень в тему, так что давай его обсудим.
Меня бесит соблюдать дедлайны, и еще больше бесит, что я их не соблюдаю, нарушаю и пропустила уже 2 встречи с руководителем. А теперь она в отпуске. Я полный лох.
Бесяк сегодня короткий.
Короткий не значит не мощный.
Да, бесит соблюдать дедлайны.
Бесит соблюдать или не соблюдать? Вот в чем вопрос. Потому что дедлайн — это такая штука. Потому что, да, вот смотри, как я это понимаю.
Вообще, Лёш?
Я тебе объясню. Я человек максимально, так сказать, необделённый фантазией и необделённый гибкостью, необделённый распределством по жизни. Ну, точнее так, я проработал концептуальную рамку отсутствия рамок, и поэтому получается некоторая проблемка. Она звучит так. Если нет дедлайна, то жизнь теряет структуру очень быстро и представляет собой набор из хаоса или разных хаосов, которые вместе образуют еще больший хаос. Если же есть дедлайны, то они начинают жизнь сильно структурировать и иногда лишают ее таких важных черт big S самости, как спонтанность, например, или ситуативность, или какая-то внезапная гениальная идея тебе приходит в голову, креативная, и ты вот хочешь ее воплощать. Вот, когда у тебя все, как сказать, в планах, дедлайнах и в сетках календаря, то, конечно, это очень, ну, как сказать, сложно себе позволить вот так вот спонтанно проживать жизнь. А хочется. И вот конфликт.
Конфликт налицо. И как ты его решаешь? Потому что в целом...
Нет, мне налицо ничего не надо. Конфликт особенно.
Как ты его для себя решаешь? Потому что, ну, действительно, все великие менеджеры там от Энди Грова до Энди Грова, они советуют вести тайм-менеджмент.
Я смотрю, у тебя небольшой список у тебя великих менеджеров.
Может быть, потому что я недавно перечитала его книгу «High Output Manager», и мне просто сразу пришлось только вот его назвать. Но в целом люди говорят, вот давайте запихивайте в календарь все, что важно, оставляйте некоторый слэк, вот как раз для воздушка, где вы там ходите, воздушка, что-то там гуляете, немножечко у вас какая-то жизнь, спонтанность происходит. У тебя получается так делать? Чтобы у тебя... Где у тебя происходит спонтанность и праздник, и вот это вот все.
Когда я жил в долине, я помню, прям мне нужно было создавать себя, потому что, ну, в Кремниевой долине в компаниях очень четкие правила того, что такое слаженная, четкая работа. Весь твой день расписан разными митингами, распланирован, кто, когда, где, чем должно быть. И поэтому я обязательно оставлял вечера под спонтанные активности, обязательно оставлял выходные под спонтанные активности. Вот, поэтому да, это, ну, в зависимости от этапа жизненного, мне кажется. Сейчас я больше нахожусь в позиции, ну, индивидуального предпринимателя, условно, и занимаюсь сам своими делами. У меня есть ассистент, она мне помогает создавать вот эти вот структуры и, ну, условно, то, что мы называем своими именами, если называть, не проебаться, да, то есть если ты где-то взял коммитмент, договоренность и так далее, то чтобы, ну, превратить его вот в дедлайн, условно, есть там календарь, есть туду, но также есть человек, который помогает мне следить за тем, чтобы я там не двигал слишком сильно рамки дозволенного, так сказать. Потому что, ну, это как бы любопытная штука, потому что действительно для творческого акта нужно пространство и свобода, но также для операционного акта, а именно реализации задуманного, тоже некоторые требования есть, и как раз они заключаются в том, чтобы быть четким, планировать, реализовывать то, что в английском называется словом execution, исполнительность, да, исполнительность некоторые. Вот, поэтому, поскольку у человека вот это как Шива многорукий, да, у Шива много рук, и у человека тоже вот много таких вот проявлений, одно из них — это креатив, фантазия, спонтанность, а другая — это как бы организованность, дисциплина, исполнительность. И вот надо что-то придумывать с этими руками, чтобы они либо у тебя накачаны были одинаково, либо, например, у кого-нибудь одолжить, типа, ассистент, одолжи мне свою руку с дисциплиной.
Да.
Не знаю, Понятно, понятно ли я выражаюсь, насколько?
Да, довольно понятно, Лёш, конечно. Шестерки шила, который одолжил тебе одну руку с дисциплиной. Очень понятно. Ну да, я согласна, что акт искусства, он происходит тоже в какое-то отведенное для этого время. Например, мы тут тоже собрались, и для того, чтобы у нас случился какой-то глубокий разговор, нам нужно там полчаса с тобой сначала почвякать, посмолточить и что-нибудь пообсуждать, потом мы как-то входим во флоу подкаста. Но это тоже какое-то запланированное время, когда мы вместе собираемся и... говорим.
Но и то не факт.
И то не факт. Потому что жизнь случается. Это нормально. Но я заметила, что во взрослой жизни, ну, даже вот после того, как ты уже сделал себе там карьеру, завел детей, дальше у тебя даже на любовь и взаимоотношения с твоим партнером сексуальным или не очень, но все-таки лучше
или не сексуальным. Может, он вообще асексуальный партнер стал.
Но тем не менее, у вас есть отношения, да, и на них, оказывается, тоже нужно, ну, как-то вот выделять время для спонтанности, для любви и так далее, иначе вы так потонете в быту и ваших семейных обязанностях. Это я как бы поняла.
Ни на кого не намекаю и не имею в виду себя, хочешь сказать.
Я имею в виду себя, потому что... потому что, ну, я в этой ситуации уже, когда там и работа, и дети, и какая-то творческая самореализация, значит, этот коучинговый круг, и со всех сторон все заполнено, что и на здоровье надо уделять внимание, и на семью надо уделять внимание, и вот как будто бы любовь, она уже не случается сама собой, на нее тоже нужно выделять, блин, время в календаре, когда вы там занимаетесь какими-то романтическими штуками, когда там сексом занимаетесь и так далее, иначе это просто куда-то уходит, потому что оно вне рамок твоего внимания. И меня, с одной стороны, это печалит, потому что, блин, надо планировать что-то, что должно вот случаться само собой, но с другой стороны, я понимаю, что это какая-то просто необходимость жизненная, иначе этого не будет, а это для меня важно. И я стараюсь принести что-то важное.
Как говорил классик, любовь как акт лишена глагола. Может, он как раз имел в виду, что как бы что-то случается со временем, с любовью, что лишает ее активного глагола.
Да, вот как Иосиф Бродский относился к соблюдению дедлайнов и несоблюдению их? Мне кажется, как-то поэтически очень.
Да, очень интересно. Слушай, ну вообще, вот почему-то мне сейчас видится одна из самых важных вещей, которые мы с тобой можем сделать, это подсветить в данном бесяке, ну и, наверное, не только в данном бесяке, но в целом, вот как относиться к вещам, которые должны быть вроде вот как любовь, такими воздушными, романтичными, спонтанными, происходящими, самовоспламеняющимися, как туда привнести вот эту вот тему, которую озвучивал автор, а именно дедлайны, четкость, рациональность, может быть, какая-то приземленность, понятность, предсказуемость и так далее. Вот я про это поговорил.
Давай поговорим. Как привнести?
Вот как? Вот как? Давай, Свет, начнем. Знаешь, хочешь изменить другого, начни с себя. Как бы ты это сделал?
Подставщик.
Подставщик — это мое второе имя.
Ну, мне кажется, тут в отношении к вот этому слову дедлайнам дело. Вот, например, у нас с тобой очень четко отношение к дедлайну различается. Например, для тебя дедлайн — это повод начать что-то делать, как бы перейти в активную фазу и что-то вот сделать. Тебе это дает какую-то энергию для действия, ты на ней едешь. Для меня дедлайн — это повод впасть в некоторую панику, потому что что же будет, ничего не сделано, надо быстро там суетиться и так далее. Мне кажется, у нас с тобой поэтому чуть-чуть так балансируется. Ты начинаешь за счет меня про дедлайн думать чуть заранее, и что-то начинать делать, чтобы там к нему успеть. А я меньше, ну, как бы суечусь, потому что я вот эту мобилизующую силу из него достаю. И мне кажется, тут тоже важно подумать, а дедлайн, он вообще о чем? какие чувства вызывает. Вот в бесике как будто бы есть избегание какого-то, может быть, сложного там разговора с руководителем, да, вот, видимо, не хотелось какую-то там тему поднимать почему-то, поэтому вот это дело было не в дедлайне, как будто бы, а в том, что не хочется вообще вступать вот в какой-то разговор, хочется его отнести, а потом уже он перенесся на какое-то очень далекое время. Поэтому я бы тут, наверное, поисследовала, а что такого в этом разговоре скорее, что мешает соблюсти дедлайн. Дедлайн тут как будто бы больше как такой вот предлог, что ли, а как будто бы более глубокая есть причина, почему не хочется этого делать.
Слушай, я соглашусь с тобой в том плане, что, знаешь, когда вопрос так взаимосвязан, как у нашей слушательницы, она объяснила, что она любит, не любит дедлайны, но еще больше не любит, когда они не соблюдаются. Да? То есть как бы такая love-hate история, она взаимосвязана. Типа, когда ты кого-то любишь и ненавидишь одновременно. Почти всегда означает, что надо копать как такой общий корень проблемы, и он, скорее всего, вовсе не в дедлайне будет, а в чем-то другом, да, потому что не может, как называется, система не может быть описана изнутри, она должна быть как бы из внешней точки описана. Если у тебя одновременно и то, и другое находится в противофазе, значит, надо двигаться в следующий уровень абстракции и искать, что же послужило тому причиной. На мой вкус, в данном случае за дедлайном и соблюдением или несоблюдением скрывается какой-то часто момент. Например, опоздание. Вот возьмем просто простой такой use case, если брать не страшное слово deadline, а просто быть вовремя, да, условно, прийти вовремя. Наверняка многие из нас могут назвать людей, может быть, они на себя покажут, людей, которые все время патологически опаздывают, просто регулярно опаздывают.
Но среди нас, слава богу, таких нет. Да,
Свет, мы с тобой вообще никогда никуда не
опоздали.
Никогда такого не было. И вот сегодня для записи мы тоже не опоздали. Ни один из нас. Все пришли вовремя, на самом деле нет, но мы скорее со Светой степемся друг над другом сейчас. Я просто хочу сказать о том, что быть вовремя — это довольно простая штука. Гораздо проще, чем, например, проект вовремя сделать. Но обратите внимание, что есть даже вот быть вовремя можно каким-то ивентом важным для нас, прям подготовиться, сделать так, чтобы попасть туда, как бы заранее быть. А есть много ивентов, на которые можно опоздать несколько минут, или там на 5 минут, или на 7. У нас как будто разные отношения к ним. И это отношение определяет, вообще позволяем мы себе опаздывать или не позволяем. Да? И есть также ощущение, что когда ты опаздываешь, это некоторая такая пассивно-агрессивная форма сказать, что оцените мою важность часто. Да, типа, я опаздываю, потому что я важная персона, вам нужно меня ждать. Типа, оно очень неосознанное и тонкое, но часто месседж такой. Я опаздываю, потому что я хочу получить внимание. Потому что когда я опоздавшая вхожу, люди как бы замечают меня, как ни странно. Они могут замечать меня в негативном ключе, типа, ах ты ж, козлина, опять опоздал. Но они все равно замечают. То есть я проявляю свою важность таким образом. И иногда это фактор. И вот на примере опоздания я хочу посмотреть на общую картинку вот этих дедлайнов и наших отношений со временем и что когда должно происходить, как к тому, что может быть на уровень глубже, для чего нужно на уровень глубже копнуть. В данном случае на уровне глубже дедлайнов может оказаться, что это какое-то отношение, ну, например, детско-родительское. Вот могу себе легко представить ситуацию, не говорю, что такая ситуация у слушательницы нашей, но я могу себе представить ситуацию, в которой, условно, если мы перекладываем на нашего руководителя или босса или кого-нибудь роль родителя, а мы находимся в роли ребенка, то когда мы фачим и, например, не приходим на митинг или обламываемся с дедлайном и так далее, за этим следует ожидаемо что у детей с родителями?
Что?
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 Свет, я хочу тебя вовлечь в разговор. Что?
Ну, родители начинают ругаться.
Exactly.
Родители обращают внимание.
Да, начинается внимание, негативное часто, но внимание. И это может быть просто такой, знаешь, запомнившийся с детства паттерн, что типа, ага, я сейчас нафачу, придет родитель, со мной посрется, мы там помиримся, и все будет хорошо. Вот тут и любовь, и внимание, и так далее. Когда это превращается в паттерн, то мы как бы неосознанно начинаем фачить, потому что, ну, это явный способ получить, вот, ну, явный и хорошо зарекомендовавший себя в далеком детстве способ получить внимание и так далее. Вот. Иногда это драма, иногда это еще что-то, иногда это вообще просто как-то повысить свою ценность в чьих-то глазах, потому что не нафачив, невозможно это сделать. У кого что? Вот я бы предложил искать какой-то такой глубинный паттерн, такой глубинную сценку, которую мы разыгрываем много где, и попробовать посмотреть, какие там скрытые выгоды встречаются. Mm-hmm. Вот.
Да, мне кажется, одна из скрытых выгод здесь может быть перекладывание ответственности. Ты просто там избегаешь какого-то разговора, в какой-то момент вторая сторона может взять на себя больше ответственности за этот разговор и его все-таки провести. Вот как в примере с ребенком, родитель наблюдает что-то, а потом такой: о, а давай поговорим. И ребенок такой: окей, теперь я готов на это.
В смысле, ты пыжишься, что-то делаешь, у тебя не получается, дедлайны и все такое, потом твой...
Например... Да, потом кто-то, руководитель, например, приходит и говорит: ну вот, короче, надо вот здесь так-то, так-то разрулить, и это может быть такой одной из выгод, как, что с тебя снимается вот эта ответственность, потому что уже...
Главное, чтобы тебя потом работа не снялась после этого, через несколько раз таки.
Есть такой риск, безусловно.
Спасибо за ваши услуги, но если все приходит в итоге делать нам самим, то до встречи когда-нибудь еще.
Да. Ну, знаешь, иногда люди так делают не со всеми своими обязанностями. Вот есть какая-то штука, которая хочется просаботировать, и это один из способов вполне себе это сделать.
Саботюга.
Просто откладывать, да, такую итальянскую забастовку устраивать. Что-то просто не делается само собой.
У любой забастовки, особенно итальянской, есть какая-то причина, скрытая или явная. Ну вот, то есть надо, мне кажется, смотреть. Хороший вопрос, а почему мне это выгодно? Ну то есть мы часто думаем, что если мы фачим, то это плохо, и, конечно, мы так не хотели, но так получилось. Ну а что если представить, что это спонсор нашей сегодняшней программы? Про продолбанный дедлайн. Да, в чем его выгода, в чем его спонсорство, что он привносит в свою жизнь, какая у него есть, как сказать, benefit, cost to benefit, да, знаешь, типа, что за ценность приносится этим. Потому что, ну, часто, например, беспомощность — это очень ценная штука. Во-первых, беспомощность означает, что можно себе ответственность не брать. Беспомощность означает, что можно получать внимание, да, как мы же часто обращаем внимание на детей беспомощных, на людей беспомощных. Благотворительность обычно в отношении тех.
Mm-hmm.
Помощь mm-hmm. в отношении беспомощных. Ну, как бы понятная история. И, собственно, если симулировать, ну, не то, что симулировать, если играть роль беспомощного человека, то можно получить вот все эти фишечки, бенефиты. И уже вторым шагом только думать, какие косты у этого. Потому что у всего такого есть и, собственно, и цена.
Да. И платить ее не всегда хотелось бы.
Не всегда приятненько. Ну, да. Ну, видишь, как, если ты не думаешь о бенефите, то ты всегда уже думаешь, что это что-то плохое. Типа, опаздывать — это плохо, но я все равно опоздаю. Типа, дедлайны фачить — плохо, но я все равно зафачу. И типа, как будто бы это неразрешимая хрень. Она хорошо разрешима, если думать, что у нее есть вот такой вот очень понятный value, ценность, которую она приносит. Пропущенный дедлайн, я имею в виду, или там опоздание.
Да, я сейчас подумала, что я очень хорошо там держу всякие рабочие встречи, прихожу на них вовремя, ну, почему-то кроме наших с тобой, потому что, видимо, у нас дружеская связь, и мы такие: окей, ничего страшного, если на 2 минуты опоздаем. Но я прямо избегаю всегда терапии, личной групповой терапии, потому что я знаю, что сейчас будет какой-то разъёб и боль, и мне хочется всегда отодвинуть этот момент. И я неосознанно, наверное, опаздываю стабильно минут на 5-10 в эти встречи. Мне кажется, вот мой бенефит, он такое оттягивание боли, встречи с болью.
Нормально ты завернула.
Но и у этого есть цена.
Какая цена, Свет?
Ну, чтобы там
цена
заново собраться.
С
цена сессии с терапевтом — это да, но еще чтобы как бы вылечить те какие-то штуки, которые, за которыми я прихожу на терапию, нужно время, нужно работать, нужно разобраться и почувствовать боль, прежде чем заново пересобраться и как-то решить свою проблему. То есть таким образом, оттягивая вот эти моменты, я оттягиваю момент, когда я смогу перейти в собранное состояние. И это моя такая плата за мои опоздания.
Как мы с тобой поступим в плане этого бесика и вообще какой-нибудь общий совет выдадим? Или пусть каждый сам думает о себе, о своей психотерапии и прочих выгодах, тайнах?
Да, мне кажется, можно действительно отойти на шаг назад и посмотреть, почему это может быть выгодно, и почему, и какая цена за это решение платится. И посмотреть, а может быть, реально есть только выгода, и цены оплаты за это нет, и тогда можно это делать. Или все-таки цена перевешивает, а выгода не такая уже и крутая.
Слушай, я думаю, что цена всегда есть, на самом деле. Это кажется, что ее нету, но она может быть хоть небольшая, но есть. Ну, примерно. Ты говорила про когда семья, и у тебя уже как бы та самая жирная, вкусная любовь, которая была в начале, она не такая же жирная и вкусная, и надо вообще все планировать и так далее. Ну, если переврал, скажи, что я переврал. Но я как-то так вот услышал, что...
Нет, это хорошая саммари была.
Да. Ну что, типа, в начале такое, типа, все спонтанное, мощное, бум-бум-бум, а потом как бы все приходит в рутинное планирование и там, типа, структурное структурирование. Возможно, это правда. Я бы здесь добавил только то, что при прочих равных есть некоторое ощущение, что и любовь, и, ну, типа, большая, да, такая, и какие-то структурные планирования, они происходят, ну, как сказать, одновременно. Просто когда у тебя очарованность очень высокая чем-то, то у тебя мотивация супер повышенная, и ты как бы пропускаешь кучу вещей, mm-hmm. и все как будто бы само. Но на самом деле mm-hmm. тебе же нужно все организовать.
Ну, ты планируешь свиданочки, там, подарочек покупаешь, но у тебя мотивация высокая, и времени как будто дофига на это.
Да, и представление о времени другое, и вообще вот это все, mm-hmm. как бы дофаминчик и так далее. А если в каждый из моментов распаршливать, что происходит, кому это...
Декомпозировать,
кому это выгодно, ну, кому, я имею в виду, не иноагентам каким-нибудь это выгодно, а внутренне, каким субличностям это выгодно, то можно к многому интересному прийти. Вот что я думаю.
Mm-hmm.
Ну, вот, да, как, типа, с вопросом про... то почему что-то происходит, а что если в этом есть некоторая выгода от того, что вот так? Что если в рутине есть выгода в том, что все было рутинно,
mm-hmm.
а не вот воздушно, волшебно и так далее? Может быть, как раз вот этот cost-to-benefit analysis как раз нужно провести и посмотреть, что ж там такое?
Ну, интересно.
Ну,
интересно, что еще можно посмотреть не только на тотальность свою, а посмотреть еще, какие субличности есть, и их оценить с точки зрения бенефитов их. Но это уже, мне кажется, другая большая история на целый подкаст.
Возможно, да. Давай же эту историю тоже на будущее себе запишем.
Помечено.
Помечено?
В календарь занесено.
Занесено,
так что,
да,
да, наш акт творчества следующий. С вами были Света Шедина
и Алексей Иванов.
Держитесь там. Присылайте ваши бесяки в наш бесячий бот.
А также...
И ставьте нам звездочки на Apple подкастах. И на Spotify.
А еще?
И в Яндекс.Музыке. И в ВК. А еще?
А где наша группа? Слушайте, ну вот я еще хотел очень коротко сказать про то, что в разговоре прозвучало, в бесике даже прозвучала вот эта тема про то, что я с дедлайнами так сложно отношусь. Мне кажется, у лидеров команд, вообще в целом, лидерская роль, она подразумевает, что что-то надо с этим делать, как по отношению к своим, ну, сотрудникам, людьми, с которыми ты работаешь, потому что они точно так же опаздывают и точно так же фачат дедлайны и так далее. Ну и ты сам, конечно, что же имеешь такие тенденции внутренние, какие-то вещи откладывать или не доделывать или что-то еще. И вот мне кажется, что то, как мы к этому относимся, это часть нашего лидерства в любом случае. То есть, когда мы на стороне руководителя находимся, когда мы на стороне подчиненного находимся. И в каком-то смысле мы с этим что-то можем делать. И мы можем это в себе распознать, понять, как к этому отнестись и что-то, собственно, сотворить. И вот про такое мы говорим в нашей группе «Аутентичное лидерство», которую мы со Светой уже запускаем в третий раз, и к нам можно присоединиться. Все подробности в шоу-ноутс. Заходите к нам, будет круто.
Да.
В первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красивой.